Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Экзистенциальная угроза со стороны России. Угроза со стороны России. Чего опасаются Соединенные Штаты? Кто опаснее, Россия или Китай? Мощные США в интересах России? Доклад американской военной разведки Конгрессу мы обсуждаем с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Дэниелом Гуре, политологом и историком Эдвардом Лютваком и военным аналитиком, сотрудником корпорации CNA Михаилом Кофманом. Разведывательная служба Министерства обороны США обнародовала ежегодный доклад с оценкой того, что может представлять наибольшую угрозу Соединенным Штатам. В списке угроз Россия заслужила особого упоминания. Российские вооруженные силы представляют экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам, говорится в документе. Градус тревоги заметно выше, чем в оценке, скажем, китайской угрозы. Китай бросает серьезный вызов безопасности и остается долгосрочным конкурентом Соединенных Штатов. Этой оценке Москва удостоилась, по-видимому, благодаря своему обширному арсеналу ядерных зарядов и средств их доставки. Но, как говорят мои собеседники, не российские ядерные боеголовки сейчас прежде всего тревожат американских военных. Слово Эдварду Литваку.
Обе страны, и Китай, и Россия, являются ядерными державами. В теории любая страна, обладающая ядерным оружием, представляет экзистенциальную опасность. Строго говоря, авторы разведывательного отчета правы, но этот вопрос не имеет особого практического значения для Соединенных Штатов. Другое дело, что располагая экономическим потенциалом, сравнимым с потенциалом Италии, и обладая далеко не самым значительным военным арсеналом, если исключить ядерное оружие, Россия видит себя в роли одной из ключевых держав в мире и поддерживает крайне высокий уровень военной активности. К российским амбициям относятся очень серьезно, особенно ее соседи. Поведение России представляет собой большую проблему, поскольку его трудно предсказать, исходя из общепринятых критериев. Оно определяется главным образом культурно-историческими факторами. Никто не знает, кто будет следующим объектом внимания Кремля. Между тем, Россия ведет боевые действия практически каждый день на востоке Украины. Российские войска ведут боевые действия в Сирии, и это тревожит многие столицы.
Господин Лютвак, в докладе американской разведки говорится о военном сотрудничестве России и Китая. Две страны начали проводить совместные военно-морские маневры, воздушное патрулирование. Похоже, создается нечто вроде антиамериканского альянса, о котором давно говорят, по крайней мере, в Москве.
Серьезные люди в Вашингтоне не верят в такой сценарий. Дело в том, что в случае превращения Китая в доминирующую экономическую и военную силу в мире, одной из главных проигравших будет Россия. Известно, что с китайской точки зрения Айгуньские и Пекинские договоры второй половины XIX века, закрепившие передачу России территории нынешнего Приморья и Хабаровского края, не являются законными. Да, у Китая формально сейчас нет территориальных споров с Россией, как, например, с Японией, Вьетнамом, Филиппинами или Индией. Но территориальные претензии не исчезли, они находятся, так сказать, в замороженном состоянии. В мире, где Китай является лидирующей страной, территориальная целостность России моментально окажется под вопросом. Вследствие этого российские лидеры тут же переметнутся на сторону Японии и Соединенных Штатов с тем, чтобы поддержать баланс сил. Парадокс заключается в том, что США сравнительно спокойно переживут возможное превращение Китая в ведущую державу мира. Россия едва ли.
Вы говорите о чрезмерной, если можно так выразиться, воинственности России. Чем может это быть чревато для соседей России? На этот счет есть самые разные предположения.
Это опасная ситуация для соседей России, поскольку лишь одна из них, Финляндия, имеет внятную стратегию безопасности и эффективную армию. Другие либо безнадежно слабые, как, например, Эстония, либо не способны организовать эффективные оборонительные структуры, как Польша или Румыния. Например, Варшава выделила в оборонном бюджете нынешнего года сотни миллионов долларов на покупку фрегата, появление которого на Балтике не имеет никакого смысла, поскольку он будет легкой мишенью для антикорабельных ракет. Польша также закупает современные дорогие вертолеты с целью, как сказал мне польский министр обороны, использования их в миротворческих операциях. При этом оборонный бюджет Польши, можно сказать, до смешного мал для страны, которая соседствует не с Люксембургом, а с Белоруссией и Россией.
В докладе американской разведки много говорится о российском ядерном арсенале, о новых типах ядерного оружия, о торпедах, например, способных вызвать цунами. Несколько лет назад в Америке потрунивали над Путиным, когда он объявлял об этих новых видах вооружения. Кое-кто считал, что он фантазирует. Сегодня отношение к этому другое.
Ядерное оружие слишком мощное, чтобы быть полезным. Понятно, что его применение означает войну на уничтожение. Поэтому оно используется в качестве инструмента предупреждения или, если угодно, шантажа. Я бы сказал, что все эти демонстрации нового оружия – часть пропагандистского действа. Реальное оружие – это оружие, которое можно использовать. Представление о военной мощи России сейчас основывается частично на этой пропаганде, частично на реальности. Разговоры о ядерном оружии – это пропагандистский театр. Вместе с тем, я считаю, что напоминание со стороны американской разведки о мощном ядерном арсенале России важно, потому что ядерное оружие действительно представляет экзистенциальную угрозу миру.
Таково мнение Эдварда Людвака. Даниил Гуре считает, что резко повысившаяся боеспособность российской армии может заставить Кремль поддаться соблазну проведения небольшой победоносной войны, чтобы отвлечь внимание от печальной ситуации внутри страны.
Россия, на мой взгляд, представляет исключительную угрозу. Сейчас речь идет не о Советском Союзе, который держал наготове многомиллионную армию, в любой момент способную совершить марш-бросок в сторону Ла-Манша. Речь идет об армии, которая сегодня имеет хорошо интегрированную противовоздушную оборону, способность наносить удары на дальние дистанции. У нее есть средства радиоэлектронной борьбы. Она располагает противокорабельными крылатыми ракетами, антиспутниковыми вооружениями. Она способна проводить масштабные кибероперации. Этого более чем достаточно, чтобы заставить НАТО и Соединенные Штаты с крайней серьезностью отнестись, например, к возможности возникновения военного конфликта на границах России, если Кремль вдруг решит предъявить претензии соседям. Учитывая возможности современной российской армии, можно сказать, что ее шансы на победу в краткосрочном военном конфликте достаточно высоки.
Все-таки вряд ли такой конфликт будет краткосрочным, если объектом интереса России станет страна-член НАТО.
Можно предположить, что в конце концов Кремль пожалеет об ошибке, но сейчас вопрос в том, как убедить Путина, что попытка достичь своих целей посредством конфликта с применением обычного или даже ядерного оружия обойдется ему слишком дорого. И если он не верит, что ему придется заплатить высокую цену, то мы, Запад, находимся в невыгодном положении. Это сейчас достаточно очевидно. Ответом на доклад американской разведки должно быть усиление наших позиций в Европе. Сегодня совершенно актуален традиционный американский тезис «мир посредством силы». Целый ряд уважаемых американских аналитиков пишут о том, что в случае резкого ухудшения внутриполитической ситуации в России, значительного падения популярности Путина, он вполне способен прибегнуть к внешнеполитическим операциям, рассчитывая на то, что борьба с так называемым внешним врагом поможет ему в глазах общественного мнения России. Конфликт с США и НАТО может быть одной из таких операций. Кстати, здесь есть еще один важный аспект. В советские времена расходы на армию ложились тяжелейшим бременем на население страны. Сейчас Россия наверняка ослабляет свою экономику непомерными и непроизводительными инвестициями в армию и особенно в научно-технические исследования, создание новых вооружений. В конце концов, экономика страны будет еще больше измотана. Дело дойдет до масштабных общественных беспорядков, и у Путина появится большой соблазн применить военную силу за рубежом, чтобы нейтрализовать недовольство внутри страны.
И этот соблазн в Кремле, можно предположить, будет увеличиваться еще и потому, что нет полной ясности относительно того, как Запад может отреагировать на такие действия Москвы.
Если Путин решит атаковать, скажем, Украину, проникнуть глубже на ее территорию, если Россия решит, например, поглотить Беларусь, пойдет ли Запад на риск ядерного конфликта с Россией? У аналитиков есть сомнения даже насчет того, как НАТО ответит на российскую угрозу в отношении стран Балтии. Но вспомним пример времен Второй мировой войны. Немцы просчитались, будучи уверенными, что Великобритания не вступит в войну на стороне Польши. В такой ситуации мы можем очень неприятно удивить Путина.
Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что ситуация сейчас непредсказуема?
Проблема заключается в том, что в поле зрения Путина находится в лучшем случае среднесрочная перспектива. Интересно, что в этом он сильно отличается от лидера Китая Си Цзиньпина, который, по мнению американской разведки, смотрит далеко вперед, видит замечательные перспективы для своей страны, и экономические, и политические, и планирует свои шаги на десятилетия вперед. Оценивая же Россию, ее перспективы, американские аналитики не видят ничего хорошего. Я думаю, что в такой ситуации сюрпризы со стороны Кремля могут последовать в недалеком будущем. И если мы концентрируем наше внимание на нейтрализации Китая как угрозы в отдаленном будущем, игнорируя опасность, представляемую сегодня Россией, мы можем совершать ошибку.
Это был Даниил Гуре. Мы вернемся через полминуты.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Экзистенциальная угроза со стороны России. Угроза со стороны России. Чего опасаются Соединенные Штаты? Кто опаснее, Россия или Китай? Мои собеседники – Даниил Гуре, Эдвард Лютвак и Михаил Кофман. Хотя американские аналитики называют Китай вполне нейтральным соперником, они считают, что Пекин целеустремленно создает армию, равную или превосходящую по мощи армию США. Дорога к этой современной армии может занять 1.5-2 десятилетия, но Китай представляет прямую угрозу уже сейчас. Михаил Кофман. Американская разведка прогнозирует, что к 1935 году Китай завершит модернизацию армии. К 1947 его армия может стать сильнейшей в мире. Что это может означать для соседей Китая и для США?
В военных округах такое мышление, что да, Китай – это долгосрочный конкурент. В основном из-за экономического потенциала. Экономия Китая все-таки равна Соединенным Штатам и будет дальше развиваться. Они тратят намного больше на оборону, и военные расходы очень, очень высокие, намного выше, чем в России. И с точки зрения Соединенных Штатов – это более полноценный конкурент на будущие там 10, 20, 30 лет. А на Россию, конечно, смотрят как единственный такой серьезный конкурент с точки зрения ядерного вооружения. То есть это единственная страна, которая имеет такой полноценный стратегический, нестратегический ядерный арсенал. Мы с Россией, мы имеем в виду Соединенные Штаты, скорее всего, все еще где-то 92, может быть, даже чуть больше 90%. Из-за этого можно сказать, что Россия все еще это единственная страна, которая представляет жизненную угрозу Соединенных Штатов. А с другой стороны, понятно, что в Америке смотрят на экономический потенциал России, который в стагнации, и существуют вопросы о будущем технологического развития России в 2020-2030 годах. Неясно, если Россия все-таки сможет поддерживать конкуренцию в ключевых военных технологиях, которые будут создавать основу военного баланса следующего поколения. Их армия проходит трансформацию, они намного более сконцентрируются на военно-морской флот, на ВВС, они сокращают армию, значит, технологии следующего поколения, истребителей, которые используют технологию в названии «стелф», это разговор о разных типах гиперзвукового вооружения, новых мощных радарах, роботизированных комплексах, о технологии, которые использует искусственный интеллект, о развитии разных типов спутников, других способов разведки в космосе. Вооружение, которое направлено на против орбитальных систем в космосах, это все вопросы космических аппаратов, которые представляют такой ключевой слой современной войны. И, понятно, еще подводные технологии. То есть, разработали новое поколение подводных лодок, они проводят большую программу модернизации своего ядерного арсенала и развертывает новые ядерные системы средней и большой дальности. Поэтому даже трудно представить, какой военный баланс, как он будет выглядеть через 10-20 лет. Но понятно, что Соединенные Штаты будет трудно удержать военную мощь и боеспособность Китая, особенно в следующие 10 лет. Ключевая проблема с точки зрения, я думаю, военной стратегии Соединенных Штатов, это следующие 10 лет. Боевой потенциал Китая увеличивается очень быстро, и неясно, насколько это будет влиять на политические намерения в Китае.
А опасность, скажем так, нападения Китая на Тайвань, если верить американской прессе, резко повысилась, по крайней мере, так считают в Пентагоне.
Да, абсолютно. Конечно, повышается опасность, потому что трудно предвидеть намерения Китая. Они считают Тайвань частью своей территории. Что изменилось в последние 10-15 лет, это способность Китая захватить Тайвань. И она дальше изменяется. Одновременно мы не видим такой же самый рост способности Соединенных Штатов защитить Тайвань. Плюс Тайвань сам, они сами инвестируют очень мало в свою собственную оборону. Из-за этого создаются очень прочные вопросы, как дальше можно эффективно сдерживать намерения Китая, насколько Соединенные Штаты способны все-таки защитить Тайвань в таких более гипотетических сценариях. Может быть, вернуть территорию Тайваня.
То есть мы имеем потенциал для американо-китайской войны.
Абсолютно. Кстати, это самый опасный и самый ключевой сценарий, который рассматривается в национальной военной стратегии Соединенных Штатов.
Какая основная угроза сейчас исходит от России с точки зрения Пентагона? В докладе вот говорится о новых российских вооружениях, ядерных ракетах, торпедах, гиперзвуковом оружии, бесшумных подлодках, боевых самолетах пятого поколения. Правда, мой собеседник Эдвард Лютвак называет этот арсенал пропагандистским театром, потому что, по его словам, это оружие слишком мощное для того, чтобы использовать его в обычных конфликтах. Что, по мнению американских военных, Кремль может реально предпринять?
Ключевые опасности с Россией в том, что Россия все-таки сейчас собой представляет самой боеспособной такой державой в Европе. Из-за этого понятно, что ключевые проблемы и опасности с развитием вооруженных сил России – это разные сценарии потенциальной войны между Россией и членов НАТО. Те члены НАТО, которые собой представляют бывшие Советские Республики и соседы России на границе или недалеко от границы России.
Речь идет об операциях, подобных засылке зеленых человечков?
Нет, это опасности открытой войны. Нас как раз особенно волнует возможность развития, скажем, такого конфликта или более открытого конфликта. То есть понятно, что война может начаться с спецоперации или каких-то зеленых человечков или так далее. Но после этого может пойти дальняя эскалация в конвенциональный конфликт. Кстати, что произошло в Украине или в Грузии. Поэтому нельзя смотреть на то, что происходит в Европе последние 10-15 лет, и просто так отмахнуться и исключать более традициональную конвенциональную войну.
Все-таки большинство американских экспертов не ожидает открытого конфликта России со страной-членом НАТО. Это будет слишком большой риск для Владимира Путина.
Вопросы много не в том. То есть не ожидают открытой войны от Путина, но есть ожидание, что система безопасности в Европе как раз может очень быстро рухнуть, потому что самая большая военная или самая лидирующая военная держава в Европе, исключая Соединенных Штатов, это Россия. И Россия, она все-таки не участвует в системе безопасности Европы, и она не считает, что эта система в ее интересах. Из-за этого любой кризис, который включает жизненные интересы и России, и других европейских стран, скажем, как развитие обстановки Белоруссии, может окончиться вторжением вооруженных сил России. И да, никто не, я не думаю, что люди серьезно ожидают какое-то вторжение Путина в Польшу. Но как раз это вопрос идет не об этом. Вопрос намного поставим более, на более реалистических основах. Что будет, если, скажем, политический кризис Белоруссии встречается в полный коллапс режима и военное вторжение вооруженных сил России? Как на это будут реагировать члены НАТО? Как на это будут реагировать соседи Белоруссии? Что они будут спрашивать, какую роль они будут ожидать от Соединенных Штатов и так далее.
И при этом российские военные строят свои планы, исходя из посылки о вторжении стран НАТО в Беларусь.
Вы смотрели какой-то на базовой сценарий командно-штабного учения «Запад». Будет повторение этого учения в сентябре. Базовой сценарий – это развитие кризиса в Беларуси, которое переходит в вторжение коалиции членов НАТО. Ведущие страны в этой коалиции — это Литва и Польша. Вооруженные силы России сначала проводят там какой-то оборонный маневр, а потом контрнаступление. И это все оканчивается эскалацией с использованием разного высокоточного вооружения большой дальности в Европе, конвенционального и даже, может быть, не исключая ядерного. И этот сценарий повторяется в 2013 году, в 2017 году, и сейчас, скорее всего, будет опять более крупномасштабное повторение этого учения в сентябре.
Михаил, если вернуться к докладу американской военной разведки, там много говорится о новейших российских вооружениях, технологиях. Тон этих оценок значительно отличается от тона подобных документов 5-10 лет назад. Означает ли это, что Россия в действительности резко повысила качество своих вооружений?
Действительно, большие достижения. У них есть в некоторых областях большие недостатки, но ключевые недостатки в российском военно-промышленном комплексе – это не недостатки научных исследований или развития новых технологий. Ключевая проблема в военно-индустриальном комплексе России – это способность наладить серийное производство новых вооружений, новых технологий, так, чтобы снабжать большие, как сказать, отрасли и отделы российских вооруженных сил. Развитие все-таки в этих технологиях, способность изобретать что-то новое есть, но есть большие проблемы со стороны индустриальных процессов. В некоторых отраслях все еще есть большие недостатки. Есть технологии, где Россия все-таки переждает, есть технологии, где Россия отстает. И от Соединенных Штатов, и от Китая, и даже от других европейских членов НАТО.
Ну, а то, о чем рассказывал миру Владимир Путин несколько лет назад, гиперзвуковые ракеты, торпеды, вызывающие цунами, прочие устрашающие изобретения, это реальность или мечты?
Это все реальность, и эти технологии уже или развертываются, или вы будете видеть в новых боевых системах, скажем, в следующие несколько лет. И несколько следующих лет, я имею в виду от 3 до 5 лет максимум. И гиперзвуковое вооружение, которое сейчас проходит испытания, технологии, которые используют разные ядерные энергоустановки, например, вот стратегическую ядерную торпеду, это все реально. И это все будет составлять часть вооруженных сил России в 20-х годах.
Как случилось, что Россия, которая традиционно обвиняет США в разжигании гонки вооружений, создает новый тип вооружений, рискуя гонкой новых вооружений? Ведь писали, что в свое время США, например, не стали заниматься разработкой таких вооружений, а теперь они оказались в роли догоняющих.
Во-первых, я бы не сказал, что Соединенные Штаты в этих вооруженных технологиях отставали, просто они их не интересовали. По многих степенях они нам не нужны. В России решили, что они им нужны, во-первых, из-за конвенциональной неполноценности, и, во-вторых, из-за очень большого опасения, что Соединенные Штаты как-то достигнут технологического прорыва в технологиях противоракетной обороны. И понятно, что в Москве остается вера, что самый главный последний аргумент в защите суверенитета России – это ее ядерный потенциал. И так как Россия просто не имеет деньги и на качественную гонку в ядерном вооружении, и на гонку в стратегических оборонных систем, они решили вложить деньги в долгосрочные программы, чтобы создать вооружение, которое все-таки обойдет и решит любые будущие вопросы противоракетной обороны или других систем, которые смогут как-то понизить боевой потенциал стратегического ядерного арсенала России. Ну, понятно, несмотря на то, что все-таки мы не смогли изобретать таких систем, которые реально как-то могут влиять на боевой потенциал России, но это второй вопрос. То есть реальность все-таки не сошлась с гипотетической угрозой, как они ее рассматривали в 2000-х годах. В основном мере у них других аргументов нет.
Президент Байден, к удивлению многих аналитиков, предложил провести американо-российский саммит. Судя по всему, саммит состоится в июне. Есть ли о чем договариваться двум президентам? Люди из окружения Байдена говорят, что разговор может идти о ядерных вооружениях, стратегической стабильности. Но в отчете разведки есть очень любопытные замечания. Аналитики пишут, Россия выполняет только те положения договоров, которые ей выгодны, и нарушает другие. Зачем вообще тогда нужны подобные договоры?
Но Соединенные Штаты в основном хочет просто обсуждать режим стабильности и контроль над вооружением. И, понятно, еще это собой включает переговоры о будущем договоре контроля стратегического вооружения, который здесь называется New START Treaty, в России все еще это называют СНВ. Но я думаю, дальше особой агенды на обсуждение вопросов с Россией нет. Есть еще такие более, как сказать, интересы второй степени насчет Ирана, Северной Кореи, будущего Афганистана и так далее. Но они уже не ведущие вопросы с точки зрения интересов ни России, ни, скорее всего, Америки.
Михаил, если подытожить впечатление от этого доклада разведки, какое отношение к России? Как к безнадежно угасающей силе?
Россия все еще остается наиболее слабой великой державой по сравнению с другими игроками. Есть общее мнение, что все-таки Россия – это держава, которая сейчас в падении, что Россия отстает во многих сферах, что Россия просто, как сказать, замкнутая система, политическая система, и уже много лет не развивается. Из-за этого смотрят на Китая как будущего конкурента, который устойчивый и будет конкурировать с Соединенными Штатами надолго, и смотрят на Россию как страна, которая потихоньку утратит свой потенциал, свое влияние.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Экзистенциальная угроза со стороны России. Угроза со стороны России. Чего опасаются Соединенные Штаты? Доклад американской военной разведки Конгрессу мы обсуждали с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Дэниелом Гуре, политологом и историком Эдвардом Литваком и военным аналитиком, сотрудником корпорации CNA Михаилом Кофманом. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».